«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня весь мир следит за событиями в Минске. И все заинтересованные люди, я считаю, что это все человечество, с облегчением узнали о том, что все члены Нормандской четверки съехались в столицу Белоруссии, и переговоры начались. Но, тем не менее, с утра из района конфликта на Украине приходили тревожные сообщения о том, что обе противоборствующие стороны открыли огонь. Артподготовка перед миром, так мы назвали сегодня нашу беседу с моими гостями, Андреем Скороходом, общественным активистом, членом Союза наблюдателей России. Добрый вечер, Андрей. И Юрием Снегирёвым, обозревателем «Российской газеты». Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Юрий, вот есть ли у вас чувство, что сегодня вечером или, в крайнем случае, завтра утром закончится война на Украине?
Откровенно, у меня нет такой уверенности. К сожалению, был Минск. После Минска была опять война, которая была еще более страшной, чем до этого. И сейчас, как многие считают, последний шанс. Но я не думаю, что это последний шанс. Я думаю, что переговоры продолжатся. И они будут идти еще очень долго. И, к сожалению, под эти переговоры будут опять рваться мины, будет идти война.
Да, вот, Андрей, как вы считаете, ощущается ли почерк провокаторов, которые пытаются сорвать мирные усилия?
Да, конечно, потому что многие инциденты, которые сейчас происходят в Украине, можно считать, что это действия именно провокаторов. Там действуют какие-то диверсионные группы, которые непонятно кому принадлежат. Как-то это все угнетает.
Да, Юрий, вот вы уже сознанием дела знаете, какие там районы, чем бомбят. Как вы объясняете сегодняшние ночные события в зоне конфликта?
Ну, если взять Донецк, да, то там вроде бы основной очаг — аэропорт. Напряженности и противодействия Донецкой Народной Республики, он уже не существует, но тем не менее идут обстрелы, и обстрелы серьезные. Это и тяжелая артиллерия, и вот те самые группы. Под одну такую группу, под обстрел я попал, и это грузовичок «Урал», в котором установлен миномет. Он ездит, передвигается, стреляет и преимущественно по мирным кварталам. Гибнут люди, нарастает паника, никто никому не верит, озлобленность, похороны. Вот это вот все мы наблюдаем уже, извините, начиная с мая месяца, как началась война. И с каждым днем все страшнее и страшнее.
Тем не менее, переговоры начались. Давайте посмотрим репортаж нашего корреспондента Марии Яблонской.
Нормандская четверка собралась в белорусской столице. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко проведут переговоры в Минске. Цель саммита – остановить боевые действия в Донбассе. Еще утром в среду было неясно, состоится ли встреча. Кремль подтвердил участие Владимира Путина только в час дня по московскому времени. При этом представители всех сторон дали понять, что исход предсказать невозможно. Только в Москве шансы на успех оценили с вероятностью 70/30. По словам источника в окружении Франсуа Олланда, президент Франции и канцлер Германии провели встречу в аэропорту Минска. Во Дворец независимости они прибыли в одной машине. До приезда Владимира Путина Меркель и Олланд провели короткую встречу с Петром Порошенко.
Зачем ваши войска бомбят мирных жителей, господин Порошенко?
Президент Украины перед тем, как вылететь в Минск, заявил, что страна должна готовиться к двум совершенно разным сценариям. К соглашению о прекращении огня и одновременно к введению военного положения в случае эскалации на юго-востоке. Россия настаивает на мирном урегулировании и начале прямых переговоров между Киевом и властями самопровозглашенных республик. В ночь на среду Владимиру Путину звонил Барак Обама. Он призвал российского президента воспользоваться этой возможностью, чтобы достичь соглашения о мире. Обама также пригрозил, что если Москва, цитата, продолжит свои агрессивные действия на Украине, включая отправку солдат, вооружение и финансирование сепаратистов, цена для России будет расти. Кремль категорически отрицает вмешательство в конфликт на Украине.
Итак, мы посмотрели репортаж журналистов агентства Рейтер. Вопрос Андрею Скороходу. Как по-вашему, то, что Россия фактически олицетворяет интересы Донецкой и Луганской республик. Выдает ли ее как полноправного участника конфликта? Или это просто ей делегировали полномочия те, кого не позвали за стол переговоров?
Ну, я считаю, что Россия, она не просто жители ДНР и ЛНР делегировали России полномочия. Россия, она полноправный участник конфликта, потому что, во-первых, она поставляет вооружение сепаратистам. Россия обстреливает территорию Украины со своей территории. И опять же, туда едут все горячие головы России в качестве добровольцев, и не только добровольцев, в качестве наемников тоже едут.
Вот вопрос тогда Юрию. Насколько удачен этот формат, что вынужден президент России как бы отвечать за действия не совсем своих подчиненных?
Ну, во-первых, я не могу согласиться со своим коллегой о том, что Россия обстреливает с территории России обстреливается украинская территория, во-первых. Во-вторых, то, что там воюют регулярные российские части, тоже не согласен. Я видел ребят. Насчет горячих голов согласен. Там довольно много людей. Ну и вот приходится, видимо, России отвечать за те действия, потому что с кем еще договариваться? Если Порошенко не желает видеть в лидерах ЛНР и ДНР равных партнеров по процессу переговоров. Как еще быть? А ведь нужно договариваться. Вы так не считаете, разве?
Конечно. Давайте спросим у генерала армии Николая Григорьевича Маламужа. Николай Григорьевич, как по-вашему, насколько, в общем, прозрачная роль, что ли, у президента Путина на переговорах в Минске? Вам слово.
Ну, я считаю, что просто аналогично, потому что именно четко отрабатывает, отслеживает свои политические интересы, не просто в теории, но в практике она получила Крым, вот используя все, так сказать, методы и оперативные, и политические, и военные, она сейчас реализует как раз свои интересы на Востоке и направляет своих представленники, ее стали фактически ДНР, ЛНР, и, конечно, это постоянное. И не только снабжение, но и участие в военных конфликтах, это поставка новых вооружений. Это конкретные факты, потому что об этом свидетельствуют не только те материалы, которые демонстрировал президент Порошенко, а конкретные бойцы, которые именно в оперативном контакте с представителями вооруженных сил России захватывают плен, или сами попадали в наши плены и, соответственно, видели конкретно свидетельство. Это тысячи свидетельств. Это не миф, который распространяется, поэтому логично, что президент России участвует в этих переговорах. И только в этом формате, если примет решение, соответственно, четверка по мирным переговорам, по конкретным шагам, будет в других форматах, там, Захарченко, там, Плотинский, этот вариант работать не будет.
Спасибо. С нами на прямую связь из Минска вышел белорусский политолог Юрий Чаусов. Юрий, скажите, пожалуйста, насколько удачен, по-вашему, нормандский формат вот этой четверки? И следует ли его, может быть, дополнить, если пойдет успешно процесс переговоров?
Ну, безусловно, такие переговоры напрашивались, поскольку контактная группа ОБСЕ уже достаточно долгое время демонстрировала неэффективность своей работы. И есть надежда, что достижение какого-то соглашения хотя бы по ключевым вопросам, связанным с прекращением огня, позволит на техническом уровне группе ОБСЕ снова вступить в игру и добиться, например, прекращения огня, обмена пленными и, в конце концов, привести к условиям, на которых может быть достигнуто мирное урегулирование конфликта в целом.
Спасибо. Теперь Юрий Снегирев, слово. Как по-вашему, вот, следует ли развить тот успех, который могут достичь вот лидеры четверки?
Давайте сначала достигнем этого успеха. Ведь всю неделю мы ждем какого-то результата. Постоянно что-то пролонгируется. Телефонные переговоры в воскресенье тоже ничего не дали, кроме того, что был назначен вот этот день среда. Опять перенос на 3 часа начала переговоров. Переговоры, наверное, затянутся не менее чем на 5 часов по традиции уже. К чему эти люди придут? Я не знаю, ведь очень в этом вопросе очень много нюансов. то, что желает Порошенко, не желает ЛНР и ДНР, а Путин не может им сказать, приказать. Там не отвечает ему «есть». Там есть свои нюансы. Поэтому это очень может быть затянуто и кончится все опять переносом переговоров на новый срок. Может быть, с участием тех же самых Плотницкого и представителей ДНР. Я не знаю, кто поедет уже.
Да. Андрей, вы как считаете, вот сам повышенный интерес к этим переговорам, он стимулирует лидеров к тому, чтобы достичь хоть какого-то результата?
Ну, прежде всего, это сигнал всем, всем сторонам конфликта о том, что можно, есть возможность договориться, и договариваться надо, и о чем-то они все-таки договорятся, потому что я считаю, что даже сентябрьские минские переговоры, они к чему-то привели. То есть все-таки они разграничили территорию, какое-то время держали, но сдерживались. Вот, но сейчас как бы вот этот замороженный конфликт, он не может быть постоянно замороженным, поэтому нужно... Требуется какое-то движение, чтобы либо в одну, либо в другую сторону.
Но конфликт-то не заморожен сейчас. Сейчас мы, наоборот, видим.
Горячую фазу.
Горячую, самую горячую
это
фазу.
Перед очередными переговорами.
Да, всегда так. Давайте спросим Николая Григорьевича Маломужа. Чем вы объясняете, что никак не удается развести воюющие стороны и образовать такую нейтральную, что ли, полосу прекращения огня? Вам слово, Николай Григорьевич.
Я считаю, что не было именно четкой политической воли на уровне руководства страны, в первую очередь, конечно, Российской Федерации. И все стимулировали именно как раз боевые операции, чтобы именно иметь приоритет. И в отношении контроля территории, и, конечно, в переговорной позиции, когда именно одна сторона побеждает, соответственно, тогда может навязывать свои позиции в переговорах. Это путь никуда, поэтому я считаю, что как раз формат четверки – это начало процесса, которым возможно позволить сейчас договориться о прекращении огня, линии разграничений, соответственно, снятие гуманитарных проблем там и обмена пленами. Это первый этап. Но требует сейчас следующих форматов, минимум не только нормандских и женевских, а возможно и более серьезных, семерки Путина и Порошенко, для решения уже проблемы в целом. Это тяжелый будет процесс, он не то просто пройдет, но этот первый шаг, я думаю, будет сделан сегодня-завтра.
Вопрос Юрия Чаусова, политолога. Как по-вашему, насколько удачен выбор Минска как площадки для переговоров? Может ли вот третий братский славянский народ помочь первым двум найти взаимопонимание?
Ну, здесь у нас в Минске ощущение, что белорусское руководство, с одной стороны, искренне хочет помочь братским народам наконец достичь мира. С другой стороны, конечно, есть... что Александр Григорьевич Лукашенко сейчас наконец-то снимает политические сливки позиции лавирования, которые он занял еще год назад, когда конфликт на востоке Украины только разгорался. Дело в том, что достаточно долго Александр Лукашенко был самой главной политической проблемой, ну, по крайней мере, Европейского Союза на востоке Европы. Его называли последним диктатором Европы. Теперь он уже не... Самая главная проблема, более того, благодаря Минским переговорам, а теперь переговорам Минск-2, более высоком уровне, он уже не проблема, а решение проблемы. Такая территория, которая позволяет без особого напряжения встречаться с представителем официального Киева и ЛНР-ДНР, представителем Западной Европы и российского президента. А здесь, то в последнее время в западных печатных изданиях Лукашенко по-прежнему называют последним диктатором Европы, но это выражение теперь берется в кавычки. То есть есть такое чувство, что эти переговоры проводились бы или в Нормандии, ну, даже ни для Швейцарии, ни для Франции это не было бы какой-то большой геополитический плюс. Для Беларуси, для страны, которая находится в внешнеполитической изоляции и также находится под санкциями со стороны Запада, пускай не такими суровыми, как сейчас Россия, для Беларуси это возможность, конечно, выиграть, если не снятие санкций, то налаживание отношений, и в будущем это функция предоставления площадки для переговоров зачтется Беларусью в качестве мера доброй воли.
Да, Юрий, вопрос как к вашему. Возвращается ли тем самым Беларусь в истеблишмент европейский тем, что она вот играет такую важную посредническую роль?
Мне сложно сказать, ответить на этот вопрос. Белоруссия, она не в изоляции. Там провели блестящий чемпионат мира по хоккею. Везде работает Wi-Fi. Я там не почувствовал, когда был, что там какие-то санкции. Но то, что она возвращается, я бы так сказал, она не возвращается, она приступает к этой деятельности миротворческой. И это, конечно, идет ей в плюс.
Да, вот вопрос Андрею. Как, по-вашему, удачно ли выбрал Лукашенко позицию, что он не стал признавать Южную Осетию, Абхазию, вот эти спорные территории, а и даже к Крыму отнес так, в общем-то, спокойно. И поэтому остался, что ли, рукопожатной фигурой в Европе?
Ну, в том-то и дело, да, что он был нерукопожатным, и сейчас он пытается заигрывать с Западом по поводу того, что вот он такой демократ и разделяет западные ценности. Он действительно снимает в этой позиции сливки и пытается вернуться в мировой
бомонд,
да.
Да, Юрий Чаусов, вопрос. Как велик, насколько велик интерес мировой прессы? Какова обстановка вокруг дворца, где идут переговоры? Вам слово, Юрий.
Ну, поскольку переговоры идут именно сейчас, да, то, как обычно, среди журналистов рождаются все новые и новые слухи. Вот сейчас обсуждается вопрос о том, что президенты перед началом переговоров не вышли на совместное фотографирование. Это такой как бы знак нервозности в среде самих переговорщиков, что будет по окончании переговоров. Если будет фотографирование, это будет хороший знак о том, что какие-то договоренности достигнуты. То есть даже если они не будут озвучены, все равно будет чувство, что намечен какой-то путь к урегулированию конфликта. В целом же, конечно, для Минска это большое событие. Журналисты говорят о том, что никогда в Минске не было столь высокого уровня делегаций. Ну и тут как бы вспоминают, когда последний раз Франция приезжала, это был 1973 год, Жорж Помпиду. А когда лидер Германии был, так вообще страшно сказать, 41-й год, Адольф Гитлер пролетал, осматривал развалины Минска. Конечно, много прессы журналистов, но отмечу, что российских журналистов больше всего. Президент Порошенко прибыл без пресс-пула. Российский президент привез свой полный пул. И, конечно, такое чувство, что после окончания переговоров начнется игра по интерпретации итогов этих переговоров. Чья это была победа, кто уступил и кто, собственно говоря, выигрыш по итогам этих переговоров. Посмотрим, основные вот такие интерпретации, конечно, поступят уже этой ночью.
Да. Ну что ж, вот как вы, Юрий, поскольку вы репортер, как вы считаете, то, что не вышли президенты и лидеры к прессе для фотографирования, это тревожный знак для как бы характеризующий атмосферу?
Они выходят всегда после того, как пройдут переговоры. Говорить о том, что до переговоров они обычно, вот мы видим фотографии, которые протокольные. А фотографирование на память после удавшихся переговоров, да, это знак. Давайте дождемся окончания этих переговоров. И это будет знак.
Ну, разумеется. Как по-вашему, это я задаю уже вопрос Андрею, вот Верховная Рада приняла постановление с перечнем районов, на которые распространяется особый статус. Может ли вот этот пункт стать предметом торга с как бы другой стороной баррикад, ну, в частности, которую сейчас представляет российский лидер?
Ну да, конечно, потому что, собственно, Донбасс хочет каких-то преференций для себя. И это будет являться, собственно, этой самой картой, которую готов дать Киев.
Да. Можно я добавлю?
Да, да, Игорь, пожалуйста.
Дело в том, что когда конфликт только начинался, и еще не была введена тяжелая техника, вот ровно то же самое просили лидеры ДНР и ЛНР. Определенной самостоятельности, налоговой прежде всего, ну и каких-то вот государственных образований самостоятельных, выборов муниципальных. То, к чему сейчас, в общем-то, приходит и Порошенко в том числе. Стоило ли воевать целый год, убивать людей, в том числе мирных людей, разрушать шахты, чтобы прийти к тому же самому? Нет, теперь они хотят большего, они хотят независимости, и они не хотят жить в одном государстве с теми, кто их бомбил. Вот тот момент, который был еще возможен в апреле-мае, еще до референдумов, он упущен. И я думаю, поэтому эти переговоры будут очень тяжелыми.
Да, Николай Григорьевич, маломужу вопрос. Как, по-вашему, способен ли Киев пойти на то, чтобы прекратить антитеррористическую операцию до 23 февраля, то есть осталось, я так понимаю, чуть больше 10 дней по требованию вот, ДНР и ЛНР, и расширить перечень районов с особым статусом?
В первую очередь, хочу сказать, если будет очень существенный прогресс, конечно, вопрос в отношении АТО будет решаться в отношении прекращения. Но это при реальном прекращении огня, соответственно, создание линии разграничений и вывода иностранных войск со всех сторон, и наемников, так сказать, и регулярных войск, и нерегулярных и тому подобное. В этой ситуации это будет соблюдено. Комплексы с другими мерами, с учетом проведения выборов по местному, так сказать, самоуправлению, с определенным, так сказать, фактором независимости регионов, этих регионов, в первую очередь Донецкой, Луганской области, этих районов, вот, и другие меры, которые связаны с ущербных репрессий, например, амнистии, восстановление Донбасса, социальной составляющей. То есть эти вопросы, они реальны, но при условии кардинальных тем, связанных с прекращением огня, выхода иностранных войск, техники, соответственно, установление контроля на границе, потому что невозможно, чтобы существовало государство и границы были оголены в каких-то направлениях. То есть это, я думаю, будет решаться в пакете. И те проблемы, которые поднимали представители, так сказать, и общин Донбасса, которые контролируются ДНР, они будут решаться в этом же комплексе. А стоило ли, как говорил коллега, это делать раньше, но это политический и военный кризис наступил. Поэтому в данной ситуации вопрос состоял о целостности государства и стабильности. Если начались уже, конечно, кризис ситуации с масштабным военным действием, конечно, нужно учитывать уже все интересы, которые и раньше учились, но уже на новом качественном уровне.
Андрей Скороход, вопрос. Как по-вашему, если сейчас провести муниципальные выборы, например, об автономном статусе вот этих особых районов, проголосует ли также единодушно население, как до войны, которое уже вкусило вот эту прелесть автономии, что ли?
Ну, сложно сказать, насколько они вкусили эту автономию, потому что вот я был в октябре в Славянске, когда там проходили выборы Верховную Раду Украины. Там многие люди по-прежнему поддерживают сепаратистов, ну, вернее, не большинство, но достаточно большое число людей. Угу. Вот, но они не хотят войны. А то, что сейчас происходит, это война. Поэтому нельзя на 100% утверждать, что те люди, которые, допустим, голосовали за ДНР в мае, что они сейчас хотят того же самого.
Да, но не только войны, там же не платят пенсии вообще со снабжением. Вы как считаете, Юрий, может ли сейчас измениться настроение электората?
Знаете, настроение менялось на моих глазах много раз. Настроение весны, да, русской весны, да, как это называлось в Крыму. Все вышли на площадь, пели гимны Российской Федерации, в Луганске, в частности, в Донецке. Эти люди думали, что все будет как по мановению волшебной палочки. Пройдет референдум, и они станут независимыми, налоги останутся в республиках, уголь есть, промышленность есть, есть сосед, который не даст умереть с голоду, и все будет хорошо. Но когда началась АТО, многих появились такие, прямо скажем, сомнения о том, как все это идет. И в том же самом Славянске, да, жители подходили к журналистам и говорили, что вы здесь делаете, из-за вас война, из-за вас война. Вот вы пишете об этом, и из-за вас война. То есть было такое явное негативное отношение. Причем это не только к российским журналистам подходили. Вообще, уезжайте отсюда, мы сами разберемся. Вот такие я слышал речи. Ну, а что сейчас будет, если провести референдум, который пройдет по всей Украине? Результат, по-моему, известен. А если взять отдельные муниципальные выборы в Донецке и в Луганске, я думаю, что там будет все-таки большинство за, скажем так, федерализацию Украины. Но этого центр не может допустить.
Юрию Чаусу вопрос. Вот мы знаем, что Белоруссия во многом зависит от импорта и энергоносителей, и вообще от помощи зарубежной. Как по-вашему, насколько вот деликатна эта тема в отношении Украины, и может ли она быть поднята сегодня на переговорах?
Ну, я не думаю, что в ситуации войны, а на востоке Украины идет именно война, вопросы взаимоотношений по вот таким хозяйственным важным для Беларуси аспектам поднимаются в переговорах, в разговорах Лукашенко и Порошенко в первую очередь. Конечно, есть нюансы, есть вопросы, но они решаются на другом уровне. Сегодня разговор не об этом. Сегодня разговор о том, прекратится ли война между братскими народами. Конечно, Беларусь старается сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и стремится наладить взаимоотношения с Западом. И это не вопрос какой-то идеологический, это вопрос действительно выживания белорусской экономики, которая построена на посредничестве и на переработке того, что поступает из России, именно дешевая нефть, которая дает возможность получать белорусскому бюджету большие прибыли, продавать в том числе и в Украину. Но, повторюсь, сегодня вопрос не об этом.
Николаю Григорьевичу Маламужу вопрос. В чем больше нуждается сейчас Украина? В поставках вооружений, как ей обещают некоторые союзники с Запада, или в экономической помощи по восстановлению экономики, по восстановлению разрушенных районов и по, в общем-то, инвестициям в экономику страны? Вам слово, Николай Григорьевич.
Ну, в первую очередь, конечно, это поддержка в области экономики, это новые инвестиции, это новое производство. Конечно, это если мы даже говорим о инновационных проектах, которые дадут и новые виды энергетики. Это космос, это авиация, это сопровождение, это система управления, это развитие аграрного сектора. Это поднимет и всю экономику, восстановит как раз ситуацию. И в центральных областях Украины, если мы выйдем на модель переговоров, это будет большой гуманитарный и эффективный экономический проект по Востоку. И вот мы сегодня говорили, там, как там будут реагировать граждане. Да, первая ситуация, они все говорят, мы пойдем за теми, кто принесет мир, раз. И вторая ситуация, кто принесет им сейчас все-таки восстановление Донбасса, это жилье, это инфраструктуры, это производство, это рабочие места, это уже два. Как бы следующий этап. Поэтому вот эта вторая встреча намного важнее, чем сейчас вооружение, потому что вооружение, конечно, это важно, но оно ведет к конфронтации. Если будет сильная экономика, это будет сильное вооружение, сильная армия. Но это в плане обороны и возможных потенциальных наших форматов защиты. Но самая важная ситуация, которая создает перспективы и для, в целом для страны, и для восстановления стабильности, и для залечивания ран на Востоке, это как раз экономические, инвестиционные проекты, и особенно по Востоку, если мы дойдем к формату регулирования, а тогда восстановления Донбасса.
Юрий Снегирев, вопрос. Как, по-вашему, является дополнительным раздражителем вот разговора о том, что поставят вооружение или на украинскую армию, или в Донбасс, то, что, в общем-то, препятствует переговорам о мире?
Нет, я так не считаю. Российская Федерация очень спокойно относится к этим заявлениям. Я вам объясню, почему. Американское технологичное вооружение, если оно и будет поставлено, им еще нужно научиться управлять. И пройдет не один месяц, поверьте, перед тем, как прозвучит первый выстрел из-за какой-то высокоточной ракеты, которая попадет прямо в окно там, президенту ЛНР или ДНР. Поэтому есть определенный зазор. Это во-первых. Во-вторых, украинской армии достаточно вооружения. У них не хватает, конечно, авиации. Ее так сильно позбивали за этот год. Вот, вертолетов не хватает, транспортной авиации. И вот здесь, да, это будет, наверное, перевес определенно, если будут поставляться военные самолеты. А по поводу вот всего, чем пугают, что приедет какая-то супертехника, которая решит все проблемы, я бы не стал на этом заострять внимание. Там хватает тактических ракет «Точка-У», которые ничуть не хуже американских. Ну, может быть, они старые и немножко попадают не туда. Но, тем не менее, оружие на Украине есть. Его очень много.
Андрей, как вы считаете, вот модернизация вооружения, она препятствует психологически вообще самому мирному процессу? То есть, как бы она идет ему наперекор?
Ну, я считаю, что вот этот вот шум по поводу вооружения, это больше предмет торга. То есть, здесь каждая из сторон набивает себе цену. А по факту, то оружие, которое сейчас имеется на Украине, это, собственно, оружие, доставшееся от Советского Союза. Вот это то самое вооружение 90-х годов. Это все очень отставшая техника. Естественно, если действительно американцы поставят вооружение в Украину, это будет совершенно другой уровень вооружения.
Согласен. Надо еще достигнуть мастерства, овладеть, это раз. А два, я бы не сказал, что смерч уступает чем-то. Или даже тот же самый старый «Град», который очень эффективен в открытом поле.
Но нет, смерть, по-моему, это разработка 91-го года.
Она может быть разработка 41-го года.
А Калашников 45-го.
Да, а Калашников 45-го. Тем не менее, они воюют так, что американцам не снилось. Вот сейчас, в данный момент, это очень эффективно, к сожалению, и гибнет очень много людей от осколков.
Ну, в том числе мирных, потому что эта техника, она не точная, не настолько точная.
А мне кажется, она очень точно, прицельно бьет по остановкам, по троллейбусам, по автобусам, очень точно.
Насколько известно, вот то, что прилетело в Донецк, последний случай, это был там сегодня утром или вчера вечером, до этого где-то там на остановке тоже, это были мины. Это были выстрелы из
минометы. Это слепой во многом, конечно, мины-то.
Очень похоже именно на те самые диверсионные группы. Потому что вот они из грузовых автомобилей, из кузова стреляют. Кто это стреляет? Вопрос.
Я был свидетелем боевых действий как раз со стороны армии Украины против сепаратистов. Да? И я видел, что они, когда нужно, они очень хорошо, неплохо стреляют. В том числе с помощью авиации, когда штурмовик зашел над домом администрации ЛНР и попал туда, куда нужно. Вот я за советское оружие, которое до сих пор очень актуально.
Ну да, но еще нужны беспилотники, так вот, мне кажется, обеим сторонам.
Но еще роботы и многое-многое другое. А бронежилеты...
Это лазерное наведение.
Лазерное наведение. Только против лазерного наведения, я не знаю, наверное, его, скорее всего, растащат
на запчасти.
Оно не дойдет до фронта, как это бывало уже с сухпайками и так далее. И с бронежилетом.
Да, вопрос Николая Григорьевича Маломожа. Вот накануне российский президент побывал в Египте, и многие наблюдатели обратили внимание, что он подарил в качестве подарка, привез автомат Калашникова. И как раз это болезненная тема арабская, например, для Франции, где из автомата Калашникова были совершены теракты в прошлом месяце против журналистов. Как вам кажется, насколько точный был вот этот подарок арабским союзникам?
Я думаю, что этот символический подарок – это символ как бы поддержки и как раз не только экономической, но и боевой. И автомат Калашникова очень, так сказать, престижный, актуальный, всегда был в арабском мире. И это как бы такой символический подарок. Но это и символ развития новых отношений. Это как раз особенно и в сфере не только экономики и энергетики, а в сфере военно-технического сотрудничества. Вот я думаю, что это не совсем такой хороший, верный шаг, потому что в данный момент это все-таки намек на милитаризацию, на поиск новых союзников, но как раз союзников в милитарном стиле. Вот как раз, я думаю, что неудачный ход инфантильного характера. Я понимаю, что это где-то сигнал американцам, европейцам, может, другим конкурентам геополитическим, но это не ведет к стабилизации и налаживанию, и хотя бы восстановлению хоть каких-то путей сотрудничества. А это новая конфронтация на глобальном уровне, это новая холодная война, это новые, так сказать, угрозы вплоть до ядерных. Это очень опасно. Поэтому я думаю, что нужно было делать наоборот. Шаги более мирные, более системные, консолидированные, это было всем понятно. А вот как раз переход на такой тон, даже таким жестом, это что подрывает не только позицию мирового сотрудничества, подрывает все-таки и мирный дух руководства Российской Федерации.
Юрию Чаусову вопрос. Вот в последние дни как бы западные политики вспомнили дорогу в Минск. Как по-вашему, может ли Белоруссия воспользоваться этой ситуацией, чтобы соговорить о снятии санкций хотя бы на уровне министров иностранных дел, которые прилетают к вам в республику?
Действительно, это немножко странная ситуация с точки зрения европейской политики. В Европе есть решение о санкциях в отношении Минска, и лидеры европейских держав не могут прилетать в Минск. Тем не менее, сейчас они здесь. И, конечно, это вопрос о урегулировании этого вопроса напрашивается. То есть, если вы все равно сюда прилетаете на переговоры, то давайте уже и санкции снимайте, тем более, что эти санкции обоюдные. Европейцы не могут сюда прилетать, и Александр Лукашенко, еще 200 белорусских чиновников находятся в списке невъездных в Евросоюз. Безусловно, это будет обсуждаться, но будет обсуждаться потом. Будет обсуждаться после на немножко другом уровне, на уровне дипломатии между Минском и европейскими столицами. В Европе достаточно много лоббистов белорусского режима, и я думаю, что они как бы уже наготове, чтобы эти решения продвигать. Другое дело, насколько сам Александр Лукашенко персональные какие-то баллы как политик мирового масштаба может в этой ситуации набрать. И тут я настроен скорее скептически, поскольку, ну вот, смотрю кадры с приветствий, достаточно холодные европейские политики общаются. Александр Лукашенко подарил букет Ангеле Меркель, но, по-моему, особого восторга это у нее не вызвало. Такое ощущение, что европейские политики прилетели не в Беларусь, они прилетели на нейтральную площадку, которая могла бы находиться где угодно. Просто так получилось, что она находится вот в гостях у дома у Александра Лукашенко. Посмотрим, насколько белорусская дипломатия сможет воспользоваться создавшейся ситуацией и действительно наладить отношения с Западом благодаря вот этой функции, которую выполняет Минск сейчас. Но я бы подчеркнул, что не есть функция посредничества. Это то, что на языке международного права называется «добрые услуги». Александр Лукашенко не участвует в переговорах, он даже подчеркнуто не комментирует содержание этих предложений, которые озвучивают стороны, он предоставляет площадку для переговоров. И это достаточно небольшая, важная, но не принципиальная функция.
Да, вот поступают первые сообщения с переговоров, в частности, наверное, в кулуарах этой встречи. Денис Пушилин, полномочный представитель ДНР, заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе будет возможно, если Украина будет иметь внеблоковый статус. Как вы считаете, вопрос Юрия Снегирева, возможно ли, чтобы Киев отказался от своего намерения вступить в НАТО?
Ну, это все будет зависеть от решения депутатов Рады. И вот так вот сходу сказать, согласна Украина, не согласна. Ведь ее еще пока не зовут в НАТО. Вот приглашения официального в НАТО еще не последовало. Давайте подождем немножко, что там будет дальше. А то, что говорит Денис, конечно, он опасается того, наверное, он видит будущее, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики как независимых республик. И он, конечно, хотел бы, чтобы сосед не состоял в НАТО. Это вполне объяснимо.
Как вы считаете, Андрей, может ли Украина быть нейтральным по отношению к любым военным союзам? Или она уже обожглась, собственно, свое восточное соседство и сейчас будет более осмотрительно?
Конечно. Ну, во-первых, я считаю, что это требование не, никак не Пушилина, а требование Кремля, прежде всего, потому что это навязчивая идея президента Путина. Что
Украина уйдет в НАТО, да?
НАТО под боком, это страшно и опасно. Хотя у нас база НАТО под Ульяновском находится. Вот, но... А Украина, она обожглась, она действительно, там люди реально боятся, они не хотят войны, и им нужно показывать свои мускулы, в том числе, может быть, они позовут старшего брата из Европы для помощи.
Николай Григорьевич, а вам уже вопрос. Как по-вашему, насколько далеко зашел процесс вообще, так сказать, ориентации Украины на НАТО, и может ли она его затормозить и заявить о своем внеблоковом статусе?
Ну, я считаю, что не так далеко, потому что Россия недавно буквально по 11 программам сотрудничества с НАТО, это глубже, чем Украина. Так что тут уже мы можем только смотреть, что именно кто больше. Конечно, сейчас более четкий курс, с учетом именно жесткой позиции России и поддержки боевиков, и военными средствами. Поэтому и объективно Россия прямо сама толкает Украину к блоку НАТО более эффективно, чем она опасается. Потому что именно Украина должна искать союзника, который будет ей помогать. Но если мы говорим об объективной ситуации сегодня и во имя мира, конечно, я считаю, что возможно будет сделана немного пауза от реально такого жесткого курса на НАТО. Это действительно не отказ от сотрудничества, потому что все страны будут сотрудничать в любом формате, а это именно отказ от прямого курса на вступление на определенное время или хотя бы фиксации определенного статуса, что мы пока не будем эту тему сейчас очень активно педалировать. То есть не будем ее продвигать дальше ни на политическом, тем более на юридическом уровне. Тем более еще нет реальных перспектив вступления. Поэтому есть возможный вариант компромисса, отсрочки такого движения и заявления, или на какой-то определенный период, чтобы действительно под эгидой международного, так сказать, сообщества заявляем и закрепляем юридически даже на обязывающих материалах, что мы не будем в ближайшее время, например, какой-то период вступать в НАТО. Это будет как бы гарантией России, что тут нет такого движения и не будет каких-то ракет мифических там, или других тем на территории Украины или там других, так сказать, стран, которые находятся на границе с Россией.
Вот приходит новая информация из столицы Белоруссии. Переговоры в Минске продолжаются уже в расширенном формате. К лидерам государств присоединились министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции, то есть и Сергей Лавров отныне там находится в этой переговорной комнате. В Америке считают важным саммит в нормандском формате. Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест. Это очень важная встреча, и это возможность для президента Путина сесть за стол переговоров, по крайней мере, понять, насколько серьезно он настроен урегулировать конфликт на востоке Украины. Вопрос Юрию Чаусову. Скажите, пожалуйста, вот насколько сама ситуация вот, в кулуарах саммита в Минске указывает на серьезность его повестки дня, вот то, что сейчас подключились министры иностранных дел, это благоприятный, по-вашему, признак? Или это свидетельствует о том, что сами президенты не смогли достичь какого-то консенсуса?
Вся та нервозность, которая сопровождала переговоров, а начальник охраны Дворца независимости вначале сказал, что первоначальный протокол был сорван именно вопросом о совместном фото, которое было очень нужно Александру Лукашенко именно для того, чтобы демонстрировать свою роль на этом саммите. Уже сейчас известно, что контактная группа ОБСЕ также собралась, продолжает свое заседание и готова приступить, скажем так, к реализации на техническом уровне тех решений, которые могут быть в результате политических переговоров. Ну и последние сообщения о том, что в Минске находятся Захарченко и Плотницкий, лидеры российских образований на востоке Украины, свидетельствуют о том, что, по крайней мере, с восточной стороны этого конфликта есть такое, есть демонстрация готовности реализовывать те соглашения, которые будут, будут достигнуты. Поэтому, конечно, те сигналы или знаки, которые мы можем сейчас зафиксировать, они свидетельствуют о том, что прогресс может быть достигнут. С другой стороны, все опасаются того, что, да, может быть подписано некое соглашение, но это снова будет повторение сентябрьских минских соглашений, наступит весна, как говорят, пойдет зеленка, и конфликт вспыхнет с новой силой. То есть вопрос в том, насколько участникам сегодняшних переговоров хватит политической мудрости разговаривать не о важных, но не принципиальных вопросах, таких как прекращение огня, а о тех вопросах, о которых говорили участники вашей программы. Будущее Украины, будущее тех территорий, на которых сейчас льется кровь, геополитический выбор Украины, насколько в современном мире предметом переговоров может быть вступление либо не вступление независимой страны в какие-либо геополитические блоки. То есть есть такое чувство, что этот раунд переговоров может либо открыть новую страницу в истории международной политики, либо продолжить вот эту военную составляющую, которая, собственно, и разворачивается сейчас на востоке Украины. Есть еще один важный аспект, который важен для нас, для белорусов, я думаю, что для официального Минска тоже, это будущее интеграционных образований на постсоветском пространстве. Потому что такое чувство, что в огне того конфликта, который происходит на востоке Украины, сгорела архитектура Евразийского экономического союза, который многие воспринимали чуть ли не как альтернативу, либо крыло Европейского союза. Оказалось, что этого проекта нет перспектив, если включение каких-то стран в Союз может достигаться такими методами, которые были приняты в прошлом и позапрошлом году. Например, для Минска сейчас Евразийский Союз превратился в очередное интеграционное образование, которых между Минском и Москвой было достаточно много, но Александр Григорьевич Лукашенко уже давно научился элиминировать те угрозы независимости, которые от таких образований исходят.
Да, Юрий Снегирев, вопрос. Сейчас отмечается 70-летие Ялтинской конференции, которая происходила тоже недалеко там. Как, по-вашему, могут ли нынешнее поколение лидеров стать вровень со своими предшественниками великими, забыв о разногласиях, тоже позаботиться о судьбах послевоенного мира, на самом деле послевоенного, в кавычках, после украинского конфликта?
Ну, аналогия, конечно, напрашивается, но не забудем, что Ялтинская конференция шла во время огромной кровопролитной войны. Я бы очень не хотел, чтобы шла война, а потом была Ялта. Я хочу остановиться на Минске 2, а может быть, Минске 3, 4, 5, но не больше. Потому что действительно страдают люди, и для меня, как для журналиста, это самое невыносимое.
Да, вопрос. Андрей, вот, судя по всему, за полночь затянутся переговоры. Как, по-вашему, это благоприятный признак для тех, кто ждет от них результата?
Да, чем дольше идут переговоры, тем больше вопросов на них будет озвучено. Возможно, это позитивный фактор. Вот, но прежде всего, всем хочется мира. Вот и я хочу сказать, наверное, стоило сказать вначале, вот мое мнение, что конфликт на востоке Украины – это, прежде всего, искусственно созданный конфликт. Потому что изначально это был Донецкая, Луганская область, это был депрессивный регион, и люди там, они просто хотели перемен, а им ну вот, поиграв на их чувствах, им устроили войну.
Попытались. Я бы не сказал, что это был депрессивный. Это был, наоборот, наиболее развитый. С 8-го года, когда был кризис в России, я туда ездил в командировки. Это очень развитый регион.
Нет, Донецк, регион, и регион развитый, но просто население этого региона еще со времен советской власти туда вот на работу в шахты отправляли разные криминальные элементы.
Шахтеры жили, не согласен. Шахтеры жили лучше всего. Очень хорошие зарплаты. Туда еще надо было устроиться. Это был очень хороший регион в плане социального. Как Донецк расцвел. Город миллиона рос. Он так назывался. И все это было за эти вот эти 20 лет после распада Советского Союза. Просто было не узнать. И Луганск начал работать. Там огромный завод тепловозостроительный.
Вот в Донецке, например, совершенно, ну, я не скажу совершенно, практически нет среднего класса как такового. Там либо есть рабочий класс,
но теперь ты его
рабочий класс он и был по тем меркам среднем классе.
И есть денежные мешки, а вот
среднего класса. Которые уехали в Киев вместе с президентом.
Да, Николай Григорьевич, Маломужу вопрос. Вот мы тоже все рассчитываем на то, что хороший признак, если затянутся переговоры за полночь. И вот сейчас пришло сообщение, что Петр Порошенко покинул переговоры контактной группы. Он в сопровождении членов делегации вышел из комнаты, где проходит беседа, и поднялся на другой этаж дворца. Так что мы давайте вот на этом поставим многоточие. Николай Григорьевич, о чем это говорит, как по-вашему? Может, это просто какой-то рабочий момент?
Кто вышел, я не слышал.
Порошенко покинул контактную комнату. Петр Порошенко вместе со своей делегацией.
Тут такая ситуация, ну, была отработана модель все-таки первых шагов, и предложено, чтобы была доработана контактная группа, то есть это группа высокого уровня, которая занималась уже реализацией конкретного плана, вот, поэтому я думаю, что тут еще будут проведены консультации для того, чтобы именно отработать те позиции, которые были спорные. Я считаю, что это как бы еще пауза определенная для консультаций. Но если в целом говорим о том, чтобы какие дальнейшие, так сказать, ожидания должны быть, это все-таки дискуссия по основным позициям и выработка как раз конкретной дорожной карты по реализации под эгидой уже рабочей группы, которая будет заниматься. Без этого механизма не будет реальных результатов по перспективе. Да, могут сейчас договориться, да, задекларировать, но реализация будет очень сложной, потому что идет война, и кто будет выполнять, нужно, чтобы определились не только
спасибо,
команда.
Спасибо, да, Николай Григорьевич. Вот да. Пришло еще одно сообщение, что журналистам удалось увидеть через дверь приоткрытую, как президенты Украины и России что-то эмоционально обсуждали, а после этого Петр Порошенко в сопровождении членов украинской делегации вышел из комнаты, где проходит беседа, и поднялся, правда, на другой этаж дворца, то есть не совсем уехал из этого места, где проходят переговоры. Может быть, взял какой-то тайм-аут, взял себе паузу. Как вы считаете, Юрий?
Может, я считаю, быть? Что если он вернется, это будет очень хорошо. А если он сядет в автомобиль и уедет, то это будет то самое страшное, о чем мы все здесь боимся.
Да, но мне почему-то кажется, что если сорвутся переговоры, то не по вине Петра Порошенко. Так что будем оптимистами, будем рассчитывать на то, что он вернется в зал заседаний. Вот такая у нас сегодня получилась беседа на фоне ожиданий новостей из Минска. В ней участвовали наши коллеги и наши эксперты. Андрей Скороход, Юрий Снегирев, Николай Маломужи, Юрий Чаусов. И завтра мы, очевидно, узнаем утром, какие первые результаты. Ну, конечно, это еще не принесет мирного договора, я уверен, который пока еще даже там не лежит на столе документов, но может способствовать обретению взаимопонимания. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге «Ютьюб».
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».